Глава 6. К приходу осени я вся уже извелась. Невозможно было предсказать, когда спину снова начнет буравить недобрый взгляд. Тин качала головой и не уставала напоминать, чтоб я без нее носа со двора не высовывала. Я зверела и мечтала о том, как вырасту, выучусь и отомщу всем этим козлам. Мири, брось эти мысли, садись-ка лучше поработай. Вот у меня есть небольшая склянка чернил, которые от воды не плывут. Бери хорошую бумагу, мою книгу и переписывай себе те заклинания, что умеешь делать, пригодится. Я уже начала разбирать знаки в книге, казавшиеся мне поначалу абракадаброй. Не все, но кое-что становилось понятным. Наверное, волшебники так специально путают записи, чтобы непосвященный не мог ничего разобрать и натворить. Специальными значками обозначались разные положения ладоней и жесты активации, разными закорючками сочетание из 2-3 букв каждая. А если учесть, что и сами слова для нормального человека звучали тарабарщиной, то понять, какую сложную фигу, каким образом вывернуть кисти рук и как при этом хитро выругаться, чтобы вызвать дождь, непричастный к этой лабудени, понять не мог никак. Высунув язык, перерисовала на лист ряд символов, заклинания по сведению бородавок. Сначала что-то вроде битого окна, потом завязанная хитрым узлом двухголовая змея и, наконец, букашка с 3 руками и 4 ногами. Захотелось нарисовать ей еще усы и зубы, но сдержалась. Вдруг это тоже что-нибудь значит? Пока мучилась, гадала, есть ли в Рианге школа или нет. Если есть, это очень хорошо. Я буду навещать Тин, а она сможет иногда приходить ко мне. А если нет, тогда мне куда деваться? Ведь ясно, идти со мной для Тин опасно. Я уже знала от нее, как ищут преступников. По портретам с перечнем примет, которые развешивают в больших городах на стене ратуши. Получается, существует риск, что кто-то ее опознает. А если Тин опасается, значит, основания для тревоги есть. За пару дней до выхода я упросила Тин сходить со мной в лес. Было чувство, что сюда я уже не вернусь, а что впереди я не знала. И очень боялась. Вдруг там люди такие же, как Сибирь с Фариной или Хруныч с Елькой. По моему опыту выходило, что доброта Тин – это редкое, драгоценное исключение. Вот что я видела за 13 лет. Целую деревню гадов и одну добрую Тин. Вот и вся арифметика. Мы брели по перелеску, не отходя друг от друга дальше, чем на 10 локтей. Собирать особо было нечего. Пора целебных трав прошла, а для грибов было слишком сухо. Дождь не выпадал аж целую неделю. «Тин, а почему в школу в сентябре надо идти?» «Потому что так заведено. Как урожай соберут, так и занятия начинаются». «Ага, тогда понятно. Зима в наших краях из-за ледяного дыхания Северного моря приходила рано. Иногда первый снег падал уже в середине сентября. Выпадет и лежит до апреля, не тает. Вот к этому моменту все, что выросло, должно быть убрано. И после этого люди и на торги едут, и свадьбы играют, и в школы идут. Тин, а какого октября у меня день рождения? Мири, я же тебе 10 раз говорила, что точно не знаю. Твою мать нашли в конце сентября. Умерла она в середине ноября. Вот выбери любой день от 10 до 20 октября. Наверняка не ошибешься. Ты мне скажи, с фамилией ты как, решила? Тин объяснила мне, что у людей в большом мире, кроме имени или клички, как у нас в деревне, было нечто, говорящее о принадлежности к роду и единому корню. Называлось это фамилией и ставилось за именем, а иногда использовалось даже без него. Все люди делились на благородных дворян и остальных. У дворян перед фамилией произносили приставку «тер», а у крестьян или ремесленников – «йор». Вроде все просто. Вот только у меня фамилии не было. Тин предложила мне зваться Тимири Йор Благодень. но я и слышать об этой ненавистной деревне не хотела. И пристала к ней, что хочу носить ее фамилию. У нее же есть какая-то, и она же сказала сама, что я для нее младшая сестра. Тин в восторге не была. С уходом из семьи ее матери, происходившей из захудалого дворянского рода, в свое время был связан скандал. За кого-то та замуж собиралась, да так и не вышла. А Тин родилась. Так что свое «Терсани» с ударением на второй слог Тин не озвучивала вовсе. Были у нее сомнения, что это имя принадлежит ей по праву. И меня она предупредила, что если встречу родню, могут быть неприятности. Но мне все равно хотелось зваться так же, как она. И Тин согласилась, сказав, что наши судьбы похожи, ведь моя мать по виду тоже не из простых была, а также без мужа. Так что сейчас я бодро отрапортовала. Я твоя младшая сестра, Тимири Терсани. Мою маму звали Алидия Терсани. Дедушка и бабушка Кайриди и Алисент Терсани из Лидарета, близ Бердена. Одно хорошо, вздохнула Тин, что в розыске я под другой фамилией значусь. Негоже тебе жизнь начинать с родства с преступницей. Есть в этой истории только одно слабое место. Я ж тебя на треть века старше. Вот и выходит, что маме было уже за 50, когда появилась ты. А кто у тебя магом был, мать или отец? Ну, про отца я вообще ничего не знаю. А мама от черной лихорадки умерла, когда мне 14 было. Вроде бы слабенький дар у нее был, хоть она и скрывала. Один раз я видела, как она свечу на алтаре богини-матери без огнива зажигала. То есть и впрямь. Стареть она могла медленно. И для тебя, если родню встретишь, это лишнее доказательство. У них волшебство, и у тебя тоже. Но говори, что леди Алидия умерла после родов, а растила тебя сестра. Умерла после родов. Ведь так и было. И я никогда не видела мамы, а больше и не увижу. Настроение, и без того тревожно взвинченное, упало до земли. Знаешь, что интересно, продолжила Тин, ты на свою мать становишься похожа. Волосы, овал лица, обрез губ. Пока говорить, конечно, рано, но общее сходство уже сейчас заметно. Только глаза у нее были серые, а не как у тебя, золотисто-карие. И моя была того же типа, каштановые волосы, серые глаза, худенькая. Видно, это отец у меня черноволосым да зеленоглазым был. Это все я уже знала, но сколько б она ни повторяла короткий рассказ о моей матери, готова была слушать снова и снова. Мы побрели дальше. Увидев под корнями ели кустик брусники со спелыми ягодами, присела, чтобы влезть под ветки и оборвать. Чуть дальше росло еще несколько. Пока собирала в ладонь ягоды, думала о маме. И оказалась совершенно не готова к тому, что внезапно на меня навалилась тяжесть, а рот зажала грубая ладонь. «Поймал!» — раздался громкий шепот за спиной. «Зимка, держи ее крепче! Сейчас придем, поможем! Только тащить эту заразу надо куда подальше, а то травница увидит, проклянет!» «Ох, Тин, где ты?» Забилась выброшенной на берег рыбой, но зря. Рука держала крепко, не давая закричать. Вторая лапа сунулась под рубаху, царапая спину ногтями, и потянула пояс портов. Я почувствовала, как от моей ненависти мир становится красным. Не позволю. Руки прижаты, так мне они не нужны. Снег мой, друг мой, где ты? Тут? Так пусть под рукой зажимавшего рот вспыхнет огонь. Заорали мы с Зимкой оба, в голос. Он от неожиданной жалящей боли. Я от того, что перестаралась и обожгла себе подбородок. Тяжесть со спины исчезла, послышался треск, а потом холодный голос Тин произнес. «Парни, а вы тут что потеряли?» «Да, да», — я узнала голос Ельки. «Да она упала, а мы помочь подняться хотели». Я села, одергивая тунику и отряхивая от хвои живот и колени. Подбородок ныл, но я не собиралась этого показывать, ведь специально запалила огонь так, чтобы его не видно со стороны было. С ненавистью уставилась на сидящего рядом на земле рыжего Зимку, баюкающего руку. Елька с Иржиком стояли невдалеке, у большой ели. «Так, значит, вас помочь прислали?» Тин обвела троицу тяжелым взглядом. Парни, сглотнув, кивнули. «Да, Харуныч обещал мне к зиме прислать кого-нибудь с дровами подсобить. Так это вы!» «Так, кому-то сейчас сильно не повезет». Парни кивнули снова. «Вот и отлично!» Милостливо качнула головой моя наставница. «Вон как раз пригорочек с подходящими сухими елками. Вы ж парни сильные. Вот берите по одному бревну, они не толстые. Нам как раз пора домой поворачивать. Вы следом и пойдете. Донесете, распилите и свободны». Вся злость у меня прошла. Стало даже смешно. После того, как эти козлы протащат бревна по оврагам да буеракам, а потом еще на поленья попилят, им уже не добегать ни за девками будет. «Ну, что встали? Давайте по бревну на плечи и вперед!» В голосе Тин звучали повелительные нотки. Парни с обреченным видом поплелись к косогору. Через час мы подошли к дому. Следом тащились три потные, пошатывающиеся, матерящиеся под нос фигуры с длинными, толщиной в ногу лисинами на плечах. Тин, как ни в чем не бывало, зашла в избу, вынесла оттуда пилу и большой ковш воды, отдала парням. «Давайте, козлы вон там, полениться за сараем. Распилите, свободны!» Повернулась ко мне. «А ты, Мири, иди пока в избу, травы разбери». Зашла за мной следом, подмигнула. «Ну, думаю, их ты видишь в последний раз». Все же какая Тин умная! Не просто приструнила гадов, а припахала к делу и нагрузила так, что им долго еще в эту сторону глядеть не захочется. Парни провозились с дровами почти до заката. После этого Тин вынесла им по паре пирожков с капустой на дорогу, отдала Иржику микстуру от кашля для его матери, Зимке выдала склянку с мазью для больных коленок отца, а Ельке велела передать спасибо Хрунычу за помощь. Да еще на прощание от околицы рукой помахала. Вернувшись в избу, присела на скамейку. «Уф! Ну, кажется, пронесло. Поняла, что и как я сделала?» Я кивнула. «Вот только сама я так пока не умею, но...» Посмотрела на Тин с надеждой. «Тин, а если ты так их спровадила, может, они отстанут? И мне не надо никуда идти?» «Мири, ты сама все понимаешь. Что будет, если в следующий раз тебе не рот зажмут, а по голове поленом стукнут? В следующий раз? Ох!» Вечером на другой день мы отвели коз Франьке. Договор был прост. Она гоняет белочку и снежинку на выпас, зато все молоко ее. Куры вполне могли прокормить себя сами, а яйца полежат. Ничего при прохладной погоде с ними не станется. Я, как потерянная, бродила из угла в угол. Тин грустно качала головой и паковала мой мешок. Белье, запасные штаны и рубаху, сухари и вяленое мясо, травы и снадобья на все случаи жизни, самодельный планшет с исписанными листами и теплый плащ. Спрятала вниз под вещи кошелек с несколькими серебряными и горстью медных монет. «С кольцом что делать будем?» «Думаю, носить тебе его пока нельзя, даже на цепочке на шее. Давай я его в шов на жилетке зашью. Красть ее вряд ли кто польстится». Я молча кивнула. «Не хочу я отсюда уходить. Я люблю Тин. И эту избу люблю. Хвойный запах от бревен, пучки трав под стрихой, тепло от печки и свое лоскутное одеяло, наш выскобленный добела стол и мышиный писк в подполе. Век бы тут жила. Почему я должна бежать?» «Потому что тут покоя тебе не будет», вздохнула Тин. «Единственный выход — если вдвоем переберемся в такую же глушь, где тебя и о тебе никто не знает. Но сниматься с насиженного места — это нелегко, поверь. Да и учиться тебе надо, Мири. Давай так, если ты в школе совсем не приживешься, тихонько вернись сюда, я буду ждать. И тогда брошу я этот дом, другой сыщем, отсюда подальше. Согласна?» Я кинулась к ней на шею. Вечером, засыпая, думала о том, как я ее люблю. Люблю, но если я ее и вправду люблю, разве могу я позволить, чтобы из-за меня она бросила дом, который обживала много лет, нажитое хозяйство, насиженное место, где ее знают и уважают. Нет, совсем это неправильно. Значит, если я люблю Тин, я должна справиться, как бы ни было трудно и чего бы мне это ни стоило.